Здравствуйте, дорогие телезрители. Есть категория людей, которые искренне говорят, что, мол, надо бы в храм сходить. Ну вот все некогда. Вы знаете, как бы это ни показалось странным, это правда. Большинство из нас заняты какими-то делами, либо жизненно необходимыми, либо как-то полезными, либо приносящими удовольствие. И прийти в храм – это надо приложить усилия. А если нет навыка, если ты чувствуешь себя чужаком в церкви – немалое. Но если ты уже понял, что тебе это нужно, лиха беда начала. Второй раз будет уже легче сдвинуть себя с места. А на десятый – уже на автопилоте. Сами ноги принесут тебя в храм. Сам по себе храм – это просто здание, конечно же, посвященное Богу. Но приходим мы туда не потому, что он сам по себе обладает какими-то живительными свойствами, а ради того, что там совершается – участвовать в литургии. Любое богослужение составлено разными людьми, и одаренными, и не очень. Со временем оно видоизменялось, развивалось – или, наоборот, ухудшалось, деградировало. Вопросами о том, как это все происходило, озабочена специальная дисциплина под названием «Историческая литургика». В последнее время мы как раз и размышляем о происхождении богослужений, о его структуре и кое-каких проблемах с ним связанных. Перед каноном евхаристическим все собравшиеся в храме поют символ веры. «Верую в единого Бога Отца, верую в Бога Сына, веруем в Иисуса Христа, в Духа Святого, в Церковь, в загробную жизнь будущего века». Традиция эта уходит корнями в истоки христианской литургии и имеет глубочайший смысл. Любой, состоящий в Новом Завете и желающий продлить этот союз с Богом, обязан проявить свою компетентность в истинах, открытых нам Всевышним. Наступает священный момент, ради которого строятся храмы, ради чего все мы собираемся на богослужение. И здесь самое время засвидетельствовать о своей вере, в первую очередь перед самими собой, перед Богом, конечно, ну и друг другом. Мы неоднократно подчеркивали с вами, что храмовых молитв, богослужебных обрядов и чинопоследований множество, и слава Богу, но без них можно обойтись, и без вечерней, и без утренней, и без так называемых часов. Не в смысле, что мы должны игнорировать молитвенный опыт тысячелетия и тем самым самих себя обворовывать. Но ту же вечернюю или утреннюю спокойно каждый может совершить у себя дома, самостоятельно или в кругу семьи. Тем более прочитать по вечере, полуношницу или акафисты там разные. А вот Евхаристия – это таинство, которое возможно совершить, лишь собравшись для сего вместе церковью. Перед самым началом канона, как вы прекрасно помните, звучит возглас: «Будем стоять с благоговейным страхом, от всего сердца принесем жертву Господу». Это такой последний звоночек перед началом литургии с большой буквы этого слова. Предстоятель обращается к народу Божию фразой, которой приветствовали своих братьев и сестер по вере еще апостолы: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми вами». Хор от лица всего народа отвечает взаимностью, дескать, и тебе того же, и со Духом твоим, или да пребудет благодать и с тобою. Далее два призыва: «Вознесем сердца наши ко Господу» и «Возблагодарим Господа». Ну и засим начинается первая вступительная часть Евхаристии, префацио, в котором мы благодарим Всевышнего за все доброе, что Он для нас совершил, и за те дары, помощь и защиту, о которых мы знаем и помним, и за то, о чем даже не догадываемся. Потом следует анамнезис, воспоминание о заключении завета Христом в Сионской горнице на Тайной вечере. О том, как Иисус взял хлеб, благословил его и, разламывая, раздал ученикам своим со словами: «Вкушайте, это мое тело, за вас преломляемое». А после вечери благословил чашу вина и, пуская по кругу, сказал: «Это вино есть кровь моя нового завета, за вас проливаемая. Творите сие в мое воспоминание». Затем третья часть – эпиклесис, призывание Духа Святого на нас, Церковь, и на святые дары – хлеб и вино. Обо всем этом мы уже говорили с вами неоднократно и более подробно. В частности, мы подчеркивали с вами две фундаментальные экклезиологические истины. Первое – это то, что в момент слов предстоятеля, приложив духом твоим святым, хлеб, находящийся на престоле, перестает быть просто хлебом, а становится вместилищем тела Христова. Также и вино в чаше мы уже именуем кровью Иисуса. Католики, как мы говорили с вами, не мудрство и лукавое, говорят по этому поводу о присуществлении – транссубстанции хлеба и вина в тело и кровь Христова. Православное же вероучение гласит не о превращении хлеба и вина в тело и кровь, а о присоединении тела Христова к святым дарам, о наполнении евхаристических хлеба и вина духоподобным телом нашего Господа. Посему в православной литургии принято употреблять славянское слово «приложив духом твоим святым», а не «присуществив духом твоим святым». Русское «притворив» или украинское «перетворивше» – слова, в принципе, правильные, но, скажем так, не очень удачные. В слове «притворив» обертоном звучит «переделав», «перестроив». Есть такой легкий запах средневекового католичества. А вот приложив, присоединив, воплотив – это именно то, что надо. Следующее. На прилежащие дары призываем мы Духа Святого во-вторых, а во-первых, на самих себя, на молящиеся собрания. Да и смысл ведь не в том, чтобы хлеб стал телом Христовым. Наша задача – нам самим быть членами, клеточками тела Христова. Ну и последняя часть канона – интерцессио, ходатайство о святых, завершивших путь земного бытия, как наше свидетельство о единстве земной церкви с небесной. Вновь, как и в Проскомидии, мы вспоминаем праотцев, отцов, патриархов, пророков, апостолов, проповедников, евангелистов, мучеников, исповедников, воздержанников, всех праведников, скончавшихся в вере, ну и, конечно же, Пресвятую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Вечнодеву Марию. А хор от имени всего народа подхватывает сей возглас предстоятеля: «Гимном Божьей Матери достойно есть». «Достойно ублажать тебя подобает истинную Богородицу, Вечнодеву Марию, драгоценнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно родившую Бога Логос, сущую Богородицу тебя величаем».
Господи, ниспославший Пресвятаго Твоего Духа в третий час Твоим апостолам, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе. И сотвори хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. Очашущую драгоценной кровью Христа Твоего. Аминь. Преосуществив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь.
После пения гимна «Достойно есть», заключающего евхаристический канон, как вы прекрасно помните, звучит поминание наших иерархов и еще одна ектения, оканчивающаяся возгласом в большинстве храмов, произносящихся в переводе просто кошмарным. На славянском это звучит «Исподоби нас, Владыко, неосужден смейте призывать тебе небесного Бога Отца и глаголати». В смысловом переводе это примерно так: «Разреши нам, Господи, к тебе обратиться». А до этого мы что делали? Литургия к концу уже подходит. Более того, Евхаристия позади. Мы не только молились персонально Богу Отцу, но и вознесли Ему святые дары. А теперь удостой нас тебя призывать, обращаться к тебе, небесному Богу. Это абсолютно то же самое, что после секса спросить партнершу, как ее зовут. В украинских служебниках не лучше. «Исподоби нас, Владыко, безбоязно, неосудно, насмілитись призывати тебе небесного Бога Отця і промовляти». Это потому, что нечего было на украинский переводить со славянского. Пользоваться всегда следует оригиналом, в данном случае греческим. А там все правильно. Мы осмеливаемся, дерзаем не просто к Богу обращаться. Это вообще не вопрос. Нет, мы просим смелости называть небесного Бога нашим Отцом. Совсем иной смысл, и это очень важно. Обращаются ко Всевышнему и иудеи, и мусульмане и прочее. А вот мы, христиане, не просто к Богу взываем, мы именуем Его Папочкой Небесным, нашим Папочкой. Это слишком серьезно. Ну и дальше, в ответ на этот предстоятельский возглас, весь народ поет молитву Господню, «Отче наш», которую, наверное, все знают наизусть. Тоже перевод не очень. Об этой молитве мы уже подробно говорили. В частности, мы отмечали, что «Отче» – это перевод еврейского «Аба». Нежная папочка здесь больше уместна, чем просто грубая «Отец». Далее пара малозначащих возгласов и сакраментальное «Святое святым». Со святостью у нас с вами также проблема, и в прямом, и в переносном смысле. Ну, во-первых, большинство людей под святостью понимают безгрешность. Как мы многократно подчеркивали с вами, это абсолютно неверно. Безгрешных людей никогда не было, нет и не будет. А малогрешные именуются не святыми, а праведниками. В то время как святой – это человек, посвященный Богу. В этом смысле все мы, собравшиеся ныне в храме, святые. Почему? Понятно. Мы крещены. А крещение – это и есть акт посвящения Господу. Мы миропомазанные. Мы причастны к иным таинствам Церкви. Мы приобщены к телу и крови Христа. Ну и посему святые. Кто не верит, почитайте Павловы послания. Он всех христиан называл святыми, несмотря на то, что между ними там были разные, о грехах которых апостолу и говорить было стеснительно. Таким образом, возглас означает, что святыня, святые дары имеются в виду, тело и кровь Христова, преподносится всем нам, святым. В принципе, истина само собой разумеющаяся. Собравшиеся в храме совершили Евхаристию, соответственно, и плод таинства принадлежит участникам священнодействия. А посему мы сейчас все со страхом Божиим и верою к священной трапезе приступим. Но здесь этот радостный возглас «Святая святым» в большинстве храмов сопровождается жестом, мягко сказать, неприличным. Именно в этот самый момент задергивают занавес катапитасму. глухо отделяющую алтарную часть с ее духовенством от средней части храма, где собраны молящиеся рядовые. И вот это действие в корне меняет смысл слов сих. Ну вот представьте, я громко заявляю, мой дом для людей порядочных, и при этом прямо перед вами захлопываю входную дверь. Или по-другому, говорю человеку, ты умный, но при этом кручу виска указательным пальцем или постукиваю костяшкой по глухой деревяшке. А можно и пообещать, и тебе подарочек привезу, но при этом под нос ему сунуть комбинацию из трех пальцев. То же самое и здесь. Возглас «святыня для святых» сопровождается полным отгораживанием, находящийся в алтаре непроницаемым занавесом. Очень выразительный красноречивый жест. Дескать, мы здесь в алтаре, в парчевых платьях, святые, а вы там на галерке, басурмане, или так, второй сорт не брак. Что это? Проявление веры православной? Нет, конечно, это крайнее выражение экклезиологического невежества, бездонной гордыни и высшей степени хамства клерикалов по отношению к рядовым членам церкви. Как на это безобразие реагируют Всевышние? Терпением, снисхождением и благодатью, которая, по словам апостола Павла, изобилует там, где умножился грех. Особенно на Пасху Христову происходят чудеса. Нет, не огонь иерусалимский, то ерунда. Представляете, в пасхальную ночь все до одного махровых клерикалы во всех храмах без исключения торжественно и решительно отдергивают занавес, распахивают врата, ведущие в алтарь, и всю неделю Светлой Седмицы. И днями, и ночами все настежь открыто. Вот это самое настоящее чудо, почище любого мироточения. В храме Иоанна Богослова Ленинградской духовной академии в годы моей там учебы владыка Кирилл, нынешний российский патриарх, а тогдашний ректор, раз в году возглавлял совершение божественной литургии Иакова. На самом деле, конечно, сия литургия перу апостола не принадлежит. Ее так называли для солидности. К слову говоря, в древности так часто было. Написал Циля там свое повествование историческое и понимает, что под его авторским именем никто не то что читать, внимания не обратит. Так вот он подписывается, скажем, именем великого историка Иосифа Флавия. Кто-то философский этюд начертал и поставил автограф Аристотеля или Платона. Оно, конечно, рано или поздно обман обнаружится, зато хоть прочитают. Конечно же, литургия Иакова не принадлежит брату Господню по плоти. Однако ценность она представляет собой громаднейшую. Во-первых, она старше, древнее литургии Василия Великого Иоанна Златоуста. А во-вторых, она хотя бы частично передает дух христиан первых веков, атмосферу равенства всех перед Богом, незаклерикализованности, когда ни пресвитеры, ни епископы еще не смахивали на жрецов и шаманов. Моя вина в том, что в нашем храме хотя бы иногда она не служится. Матушка лень. Дело в том, что эта литургия больше по размеру, много непривычного, и текст иной, и жесты необычные, движения не те, и песнопения специфические. Хору нужно разучивать много чего. Короче, к Яковлевой литургии серьезно готовиться надо. И всякий раз возникает искушение. А ладно, как-нибудь потом. А сегодня давайте по-старому нашу родимую Златоустовскую ослушаем. И так из года в год. Надеюсь, что таки совесть у меня наконец взыграет, и мы это дело исправим. Да, так вот, что в первую очередь бросается в глаза людям, которые оказались в храме во время совершения литургии Иакова? Все врата и вратницы, отделяющие алтарную часть от основной, полностью распахнуты. Духовенство, о чудо, во время молитв и возгласов обращено к народу не задницей, а лицом. И диакона свои к тени произносят, развернувшись к стоящим в храме. И пресвитера возглашают, обернувшись к людям, и чтение Священного Писания, и Ветхозаветного, и Апостольского, и Евангельского, все лицом к народу. Никаких тайных молитв в алтаре, все громогласно, дабы каждый мог слышать и участвовать в молении, тем более евхаристический канон. Там, где нет возможности развернуть престол, пресвитер или епископ, конечно, вынужден стоять спиной к людям, но все молитвы велигласны. По-другому и быть не должно. Как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, таинство Евхаристии совершается не епископом и не пресвитером, а собранием верующих. Такова природа литургии. Она не может состояться без общины евхаристической. Согласно древним основополагающим канонам церкви, литургия, совершенная самолично епископом или пресвитером, недействительна, а совершитель таковой подлежит извержению из сана. Но разве это не единоличное, преступное совершение литургии, когда пресвитер, отгородившись плотным иконостасом, там в алтаре бормочет про себя евхаристический канон, а простой народ не только ничего не слышит и не видит, но даже не подозревает, что там в алтаре происходит. А ведь это так в большинстве православных храмов постсоветского пространства. Практика подобная, без привлечения, надо сказать, еретическая, подрывающая самую основу церковности. И вот литургия апостола Иакова наглядно демонстрирует иную картину литургической жизни христиан, еще не замаранную кляксами позднейших искажений и извращений на вехах богослужебной истории. Что сказать о самой литургии по так называемому чину Иакова? Проскомития, первая часть литургии, в привычном для нас виде не совершается. Относительно основной части – пересказывать мало толку, лучше вживую принять участие или, как минимум, прочитать последование. В интернете сейчас все что угодно. А последняя часть, как, впрочем, и во всех иных литургиях, святое причастие. Но, опять-таки, весь народ Божий принимает святые таинства наравне с духовенством. Сначала хлеб, затем и вино евхаристические. Поскольку в нашем храме алтарь открыт, вы могли видеть и наверняка обращали внимание, как причащается духовенство. Приняв частицу хлеба, испевают из чаши. Точно так же, согласно чину литургии Иакова, причащается и весь народ. Не из ложечки, а прямо из чаши. Кто-то может сказать: ну и что, а какая разница? И служиться принимать святое причастие или непосредственно из чаши. Более того, действительно, из ложечки ведь удобнее и быстрее, и безопаснее с точки зрения того, чтобы не пролить святыню. Так-то оно так. Но тогда почему епископ и пресвитер не причащаются из лужицы, как миряне? Проблема здесь на самом деле не в форме, а в порочной психологии деления чад Божиих на элиту и плебс. Дескать, вот мы, духовенство, будем причащаться прямо из чаши, причем предварительно задернув занавес катапитасму, отделив себя от простых смертных, да еще под торжественный возглас «Святая святым». А пипла в черни будем причащать с ложечки, как малолетних. Это тоже такой вот очень показательный симптом болезни православного духовенства, деградировавшего в статус языческого жречества. Но, как бы то ни было, причастились. Теперь, по логике вещей, надо бы совместно всей церковью поблагодарить Бога за то, что Он очередной раз удостоил нас участия в всем великом таинстве. Но в служебниках, будь то литургии Василия Великого, будь то Иоанна Златоуста, благодарственные молитвы предусмотрены лишь для духовенства. Они произносятся за закрытыми дверями шепотом. Правда, в некоторых храмах молитвы благодарения читаются уже по окончании литургии с клироса. Но это чтение имеет уже характер частный, не литургический, не общий. Проблем богослужебных, как видите, непочатый край. Василий Великов, Иоанна Златоуста литургии завершаются, как и все остальные службы, так называемым «отпустом». Краткая молитва и благословением. Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери и прочих святых помилует и спасет нас, ибо Он человеколюбец. А литургия Иакова оканчивается возгласом диакона «Отпущаетесь в мире», а также словами предстоятеля «Благословен Бог, благословляющий и освящающий нас причащением святых и пречистых Его тайн». Хор «Аминь», а за сим конец и Богу слава. И наш цикл богослужебных бесед на этом мы, пожалуй, завершим. Я так думаю, это последняя моя телепрограмма из цикла «Малая Пасха». Все когда-нибудь заканчивается. 13 лет ей уже. Надеюсь, что и в будущем наши с вами беседы могут быть востребованными. Какое-то время будут повторять эту нашу «Малую Пасху», транслировать ее в эфире. А потом все помнящий YouTube, ну и мой сайт православ.тв. Спасибо труженикам телеканала ВТВ+, за возможность транслировать мои телепрограммы. Моей супруге Ирине, которая на протяжении этих лет их снимала и монтировала. Ну и всем вам, дорогие телезрители, за внимание. Правда, мне еще предстоит, если даст Бог сил, завершить большой цикл по общей истории церкви в моих телепрограммах страницами главной книги. Занять это может 1,5-2 года. Так что пока еще прощаемся не навсегда.